Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях отец Павел Усачев, наш дорогой гость, папа семерых детей, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, а также старший священник храма Архистратига Михаила при университете МВД. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рада.
Мы с вами долго выбирали тему, потому что вы такой постоянный гость, любимый гость нашего радио, вот, но неожиданно выбрали тему такую прям очень острую, очень... Знаете, она и хорошая, теплая, и она тоже очень больная. Как готовить наших детей к семейной жизни в семье? Как семья может подготовить вот этот процесс? Потому что, знаете, она как бы звучит очень просто. На самом деле она очень сложная. И я хотела ее, знаете, начать. Я вот буквально недавно писала на радио «Вера» текст. Давайте я начну прям с такой цитаты. Я очень люблю слушать и всем рекомендую своим друзьям. Мне кажется, меня уже все слушают. Лекции Евгения Андреевича Авдеенко, богослова, знатока древних языков, педагога, который очень, я бы сказала, детективно переводит Евангелие, очень глубоко вникает в каждое слово, у него такие очень густые лекции, то есть буквально там 12-15 минут беседы тебе нужно прям...
Изъясняет, да?
Передых,
да. Евангелие изъясняет,
толкует. Да, то есть вот здесь неточность, вот здесь неточность, а вот точно вот это. И это так увлекательно, это настолько какие-то другие смыслы открывает, что вот... причем, знаете, его можно переслушивать, как бы каждый раз ты что-то вот новое для себя. И вот, значит, третья книга «Бытия», 20 стих, где мы читаем: «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Ну, в общем, простое такое предложение, да. Евгений Андреевич уходит вглубь и дает такое толкование, которое вот я пересказываю своими словами. Адам дал жене личное имя Ева, личное имя.
Да.
Он познал ее. И у Адама появилась к ней новая любовь. Ева будет рожать, и с родами у женщин сопряжены, вот по слову Господа, печали и стенания. Так на земле появилась новая любовь, любовь сострадания. И без этой любви, сопряженной состраданием, никакой другой любви на свете уже не будет. В ней есть и прощение, и примирение, но главное — сочувствие к печалям и скорбям. И мне показалось, что это такая замечательная подсказочка всем девушкам, девочкам, женщинам, которые думают, вот, любит он меня или нет. А подсказочка в том, что вот в настоящей истинной любви, вот как она была дана человеку, уже есть вот это сострадание. И Евгений Андреевич даже говорит, что это вот был таким одним из первых актов творческой, творческим усилием любви. Вот это вот сострадание, оно как бы вот родилось в Адаме. И даже такой вот суровая есть у него фраза: «Любовь без сострадания на самом деле является сладострастием и грехом». Вот, ну, такое яркое, конечно, утверждение, может, можно поспорить, можно дискутировать, но мне оно показалось очень знаковым, потому что, вот, знаете, очень, очень сложно в современной психологии такой популярной психологии, да, не православной, вот найти вот это место, где оно, это сострадание. У нас есть границы, у нас есть там чувство собственного достоинства, у нас есть ну, вот какие-то определенные требования к будущему мужу, к будущей жене. Но вот это вот сострадание мне найти сложно. Ну, это, с этого я просто хотела начать, потому что тема большая, конечно.
Да.
Как вам это цитата?
Мне очень понравилось, как он изъясняет этот момент из книги «Бытия». И, наверное, вот хочется сразу же поразмышлять о том, что такое сострадание, и как нам не свалиться в отношениях в жалость к другому человеку, потому что жалость, она рождает какое-то, может быть, попустительство, когда человек начинает обслуживать пороки другого.
Другая сторона медали.
Жалко, да, по головке гладит, а в жалости нету какой-то, вот, наверное, основной, главной цели, нету зрения света в человеке. Вот мне очень нравится тоже, как владыка Антоний Суржский размышляет о браке, о венчании. У него есть замечательные тексты, даже книжка собрана из текстов, посвященных семье, «Таинство любви», по-моему, называется, да, если я не путаю. Ну, в общем, он много размышлял, и он говорит о том, что человек может любить другого только тогда, когда он увидит в нем свет божественный и удивится, и обрадуется, и восхитится этим светом без желания обладать.
Угу.
Вот, мне кажется, что здесь что-то близко к состраданию, потому что вот истинное сострадание, которое связано с настоящей глубокой и подлинной любовью, оно рождается из зрения света в человеке, когда мы видим в человеке свет, божественную искру, то тогда и рождается сострадание из понимания, что в человеке это есть, но это сейчас страдает, это еще не освобождено, чтобы светить в полную меру. Вот это любовь к сущности того или иного человека, к его сути, к его свету, который заложен Господом в данного конкретного человека, и рождается страдание как желание помочь ему преодолеть вот эти вот свою ограниченность, свои какие-то слабости, пороки, для того, чтобы вот этот свет засветил в полную меру. Потому что жалость – это совсем другое, да?
Да,
ну, можно пожалеть,
да.
Но как бы здесь вот, когда ты человека жалеешь, ну, в принципе, этим все начинается, этим все заканчивается. Здесь нету, наверное, ответственности. Мы не берем ответственность за то, чтобы с этим человеком страдать вместе, жить дальше и помогать ему преодолевать. Да, мы пожалели и пошли дальше. Вот. Или там заткнули его черную дыру какой-нибудь, что он там просит у нас, какой-нибудь присадкой очередной там, да, к сожалению, есть такие у нас проблемы там.
Отношения детей.
Да, и детки наши тоже, к сожалению, этим страдают, всякими пороками и дурными наклонностями, вредными привычками. Но вот это проще всего пожалеть и дать то, что приведет человека в итоге к погибели. Вот жалость ведет к погибели, а сострадание к спасению. Вот так, наверное, так можно было.
Интересно, как вы повернули. Получилось, что жалость – это такая своего рода созависимость.
Созависимость, да. Вот это прямо вот, ага. Правильно сказали, да, я тоже так считаю.
Простите нас за психологический термин.
Ну, это уже не психологические, это уже народные.
Они уже народные, да.
Да.
Ну, то есть мы, как бы, когда говорим о любви, мы все равно говорим, что созависимость есть такое болезненное состояние, да, оно не связано с любовью,
да,
напрямую. Оно скорее, да, связано вот с, ну, с нашим таким каким-то вот, так сказать, недостатком каким-то,
да,
чего-то.
Да. Ну вот, очень, наверное, важно, раз уж мы про Еву, нашу праматерь, говорили, порассуждать о том, как помочь в семье, да, раскрыться женственности в девочке, как дать ей необходимые навыки для того, чтобы она, вступая в семейную жизнь, смогла бы понести этот крест. И мне кажется, что, наверное, мы сегодня больше будем говорить о девочках, да, и в этом есть какой-то, наверное, глубокий смысл даже, потому что, ну, мы знаем из жизни, что нашим женщинам, матерям действительно подчас приходится нести свой крест, а еще иногда помогать тащить крест, который не всегда готов нести ее суженой.
Вот. А можно, батюшка, я вас прерву прямо на секундочку на этом месте, потому что я помню эпизод, когда мы были в храме, я тут матушке рассказывала, жене настоятеля храма, говорю, вот мы, у меня дочка взяла давно уже, там ей было лет, наверное, 12, брошюрку, вот, и там были изображены вот муж и жена, они были впряжены в такую телегу.
Супружество.
И вот это вот упруга. Крест. И она с таким ужасом мне принесла, и говорит, мам, это что? Это у вас с папой так? Я ничего не нашла. Скажу, да нет, нет, дочка, у нас нормально все. Ну, вот это вот, как бы, вот когда детям говорят, что крест, крест, упружество, крест, не пугает это?
Нет, это не должно пугать, потому что вот это таинство любви, о которой говорит владыка Антоний в своих текстах, опять же, да, ну и, наконец, само таинство венчания совершает с двумя любящими друг друга людьми тайну, удивительное преображение их чувства. Знаете, что это такое? Это когда вот есть единодушие, вот оно есть, оно дается, и тогда очень все сбалансировано получается в семье. Вот это вот упруга, супружество, в которое запряжены двое.
Упруга.
Упруга, да. Вот она, мне кажется, тяжелая, потому что когда одному нужно немножко выпасть из жизни, отдохнуть и прийти в себя, другой в этот момент уже отдохнул и готов поднять и дальше потащить эту упругу. И знает, что другой чувствует его и обязательно подменит, обязательно даст там выспаться, прогуляться, проветриться. И вот когда вот это вот есть единодушие, которое, конечно же, по милости Божией дается, но которое можно утратить, которое можно растерять, вот, и тогда крест семейный становится подчас невыносим. Вот это чувство, это состояние даже, состояние единодушия в семье, вот это, наверное, самое большая ценность, которую нужно хранить и оберегать, потому что иначе крест этот не пронести, иначе жизнь будет несбалансирована.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях священник Павел Усачев, отец семерых детей, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Вот эта вот тема креста, супружества как креста, вот с чего начинать с детьми? Вот у вас четверо дочерей, и, наверное, вы уже как-то начали с ними разговаривать. Вот мне интересно, с чего вы начинаете?
Да, вы знаете, я вот в полной мере испытываю на себе, на нашей семье ту проблему, которую, наверное, испытывают очень многие семьи сейчас. Потому что для того, чтобы подготовить, дать все необходимое своим подрастающим деткам для взрослой семейной жизни, необходимо какое-то укоренение в традиции. Вот. А с этим огромная проблема сейчас. Ну, вообще у всего человечества и, наверное, у нашей страны как-то это особенно ярко. Сейчас мы это ощущаем, потому что пережили 70-летний разрыв традиций. Вот возвращение в традицию. Ну, что это такое? Ну, наверное, это какие-то семейные чтения. Это разговоры о укладе жизни, о бытовом даже укладе жизни, в семьях там, дореволюционных, да. Может быть, показ, просмотр каких-то фотографий различных семей дореволюционных. Даже по лицам видно, да, что люди жили в каком-то... было много проблем, была неустроенность, не было такого комфортно, но, тем не менее, вот по глазам можно заметить, ощутить, что они находились в каком-то в какой-то уверенности в себе и в своем окружении. Вот это вот укоренение в традиции, своего рода заземление. Вот мне вот часто это слово очень нравится, очень откликается, потому что даже в прямом смысле мы сейчас не заземлены. Вот мы живем на высоких этажах, мы там ходим не по земле, а там через толщу асфальта,
да,
и так далее. А ведь мы же, наше тело с Господом создано из праха земного. Вот, поэтому вот это вот заземление, это и сброс такого статического электричества, которое тоже мы накапливаем в своем теле.
Я вас сейчас прям прерву, потому что я слышала очень спорное, на самом деле, утверждение, угу. Ну, почему бы его не озвучить?
Да.
Один из там психологов говорил, что вот эти вот, у нас же постоянно идет тема депрессии, обострения, там, тревожности. Это касается в основном детей. Мы как бы...
Да.
Ну, взрослых тоже, естественно, касается. Но вот эти вот сезонные обострения, так называемые весенние и осенние, вот, какой-то неизвестный мне психолог, я просто краем уха услышала, он сказал, что это связано с тем, что это как посев и сбор урожая. То есть организм требует вот этого заземления.
Да.
Да, то есть общения с землей.
Да, и в современном мире все направлено на то, чтобы нас оторвать от земли и разобщить с самим собой, разобщить. То есть, когда делается все для того, чтобы человек перестал осознавать себя, какой он есть на самом деле. Вот, потому что предлагаются различные стереотипы, роли, какие-то предлагаются вещи, да, формируются наши потребности не нами даже самими, а окружением, которое враждебно человеку. Вот так вот все настроено, так все устроено, к сожалению, сейчас. И поэтому вот это заземление, укоренение в традиции, это то, без чего невозможно ощутить вот этой вот уверенности, которую мы ощущаем в глазах наших бабушек, дедушек, которые жили до революции, были заземлены и укоренены в традиции. Но, тем не менее, здесь тоже не надо отчаиваться, что-то мы можем сделать. Вот, да, может быть, надо об этом размышлять и думать. Вот, ну, во-первых, ну, с духовной точки зрения, ну, все эти рекомендации мы знаем, и, может быть, даже не нужно сейчас их озвучивать, да. Ну, понятно, что без таинств невозможно. И это должно быть как-то очень мягко. Вот святитель Феофан Затворник, он, например, учит, как разговаривать о молитве с мальчиками. Он говорит, не заставляйте молиться, не нужно никаких молитв. Это слова святителя Феофана Затворника. Он говорит, просто вот начался день, да, вот поговорите об этом, что вот Господь дал еще день, что нужно что-то сегодня хорошее сделать, там, потом он завершился, значит, тоже об этом как-то своими словами. То есть просто о самом главном, часто звучат эти слова, да, просто о самом главном, разговоры о важном. Ну, то есть, если мы не чувствуем под собой вот этой почвы духовной, оторванности от традиций, то давайте будем крепче держаться друг за друга, за руки. Даже в прямом смысле. Вот когда вот мы берем друг друга за руки, мы уже ощущаем какую-то уверенность в этой жизни.
Кого-то обнимаем,
да.
За близких.
Потом, ну, это тоже очень важно, посещать могилы, причем не обязательно своих прямо вот родственников кровных. Но почему бы не походить по старинному кладбищу? В Москве их очень много. И вообще почитать, вот, что написано на надгробных плитах. Ведь там такая мудрость подчас содержится. Просто ощутить вот этот дух какой-то вот патриархальности. Очень нам его сейчас не хватает. И да, разговоры, сострадание, желание вот лишний раз встретиться, посидеть за одним там обеденным столом, это уже какое-то заземление, даже без того, что мы можем не знать каких-то, да, традиций, не соблюдать их, просто в силу того, что мы не были сами научены. То есть проблема в том, что мы, взрослые люди, сейчас мы выросли вне традиции. И поэтому нам еще сложнее передать, наверное.
Конечно.
Вот, а сделать это необходимо. Поэтому вообще сейчас полноценная гармоничная семья – это вот самое большое чудо на Земле. Вот если мы видим такие
точно,
семьи,
точно.
Вот если мы их видим на Земле, это надо их искать. Вот, то, наверное, правильно будет как-то войти в общение с ними.
Ага.
Потому что...
Это прямо
а как иначе?
Рекомендация.
Да,
ага.
Прямо, да, конечно, рекомендация. Вот, что записывайте.
Увидели семью, да, входите в общение.
Входите.
Ну, кстати, я прямо на себе, вот вы говорите, я прямо отзываюсь, как говорят сейчас. Потому что вот увидишь действительно семью такую, где много детей, не обязательно даже много детей, вот такую гармоничную... Не знаю, правильную, что ли, семью. И прям все делаешь, чтобы с ней общаться.
Да, 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 да. Ну, конечно, нас тянет с преподобным, преподобен будешь. Вот, поэтому, если такое чудо вы нашли на Земле, значит, нужно быть свидетелями этого чуда, как минимум, да. Вот.
Да, да, и хочется о них уже книжки писать.
Да.
Вот вы сказали, отец Павел, просто о главном. Это такое, вы сказали, что это девиз времени, как бы уже общее место, но почему оно общее место? Потому что мы, вот из-за разрыва этой традиции, мы начинали, ну, многие из нас нет, вот я знаю людей, которые там, традиция не прерывалась, то есть люди родились в семье верующих родителей. Мне кажется, это уже просто тоже чудо совершенно.
Наши проводники, да.
Да, чудо. Причем могли там уйти из церкви, могли не иметь отношения к церковной жизни, но в какой-то момент приходили. Вот. А просто главное, потому что мы не знали, как нашим детям эту веру преподнести, да, и мы начали сразу со сложного. То есть, ну, как бы мы решили сами подвиги совершать и часто подписывали на эти подвиги детей. Поэтому... Ну, важно, что начинать нужно с простого. Начинать нужно с какого-то вот такого, вот, как вы рассказали про Феофана Затворника, потрясающе строгий, да, святитель, который вот так просто говорил, что нужно объяснять детям. Мы вернемся к этой теме через минуту. Напомню, что с нами и с вами священник Павел Усачев, отец семерых детей, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, старший священник храма архистратига Михаила при университете МВД. С вами Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях священник Павел Усачев, отец семерых детей, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, старший священник храма архистратига Михаила при университете МВД. С вами Анна Леонтьева. Продолжим наш семейный час. Сегодня говорим о сложной теме, о том, как подготовить наших детей, ну вот девочек, в частности, к семейной жизни. И кажется, что тема эта такая женская. Ну, девочки и семейная жизнь. А нет, я вот чувствую, что эта тема очень мужская, что эта тема очень отцовская, что наши дочери, наши девочки, они смотрят не просто на маму, они смотрят на отношения отца и матери и считывают вот эту какую-то программу, да, и даже я, знаете, тоже об этом уже говорила неоднократно на радио «Вера», но я помню, у нас был такой директор школы, замечательный педагог, который говорил: «Вы знаете, Аня, у меня такое наблюдение. Вот дети, исполненные жизненных сил, вот откуда они берутся?» Он говорил: «В этой семье отец очень любит мать». Вот, понимаете, даже не то, что мать там отвечает ему чем, как. Отец очень любит мать. И ребенок исполнен жизненных сил. Это было прямо его была его статистика, да, понимаете? Да. Потому что в Евангелии вот сказано, что муж возлюбит жену, да, и ничего не сказано про жену, потому что, ну, наверное, как бы само собой.
Да, наверное, мы подошли сейчас к самому главному, потому что можно заземляться, можно укореняться в традиции, можно знакомиться с хорошими семьями, с полноценными, чему-то учиться и так далее, прививать навыки, необходимые для будущих матерей, жен. Но если нет самого главного, основного, это любви между супругами, то мне вот очень нравится, я часто вспоминаю это имя, Эрик Эриксон, такой был замечательный семейный психолог, и у него разные, он разработал стадии взросления. Вот у него первое, это вот в младенческом возрасте, это какой основной навык должен сформироваться у человека, базовое доверие к миру.
Угу. Вот это, ну, это такое базовое вообще понятие, базовое доверие.
Ну да, ага. Но вот это вот, что такое для ребенка базовое доверие к миру? Для него это мама и папа, конечно, это их отношения, это их любовь, это, ну, собственно, это его вселенная. Он в этом находит свое такое вот, ну, уже частое слово заземление, укоренение и, ну, почва.
Пусть будет часто.
Почву под ногами, ага. Да, он может на этом встать и начать тоже развиваться и светить этому миру. И я совершенно с вами согласен, что воспитание в девочке женщины, в раскрытии женственности в девочке, конечно, колоссальная роль принадлежит отцу. Вот, это то, что невозможно ничем вообще заменить. Ну, то есть, природа так устроена наша душа, наша психика, что если эта потребность в любви отца не была удовлетворена в детстве, то психика, душа будет добирать это, угу. Добирать потом уже, к сожалению, во взрослой жизни. Почему к сожалению? Потому что...
Ну, потому что женщина ищет папу.
Она ищет папу, и она находит такого же холодного, например, да, отца, который ее не любил. Угу. И только через какую-то очень серьезную работу, может быть, психотерапевтическую, она осознает, что ей нужно освободиться от этого такого мешающего развитию личности образа. И, конечно, образ отца, он основной, наверное, в формировании женственности и вообще в дальнейшей личной судьбе подрастающей девочки, девушки. Поэтому, ну, какие-то у меня рецепты есть. Я довольно редко бываю дома, но я не знаю, как вот... Мне, в принципе, этому никто не учил. Но я понимаю, что девочкам надо часто говорить о том, что я люблю... И вот своих дочерей, да, это вот можно как-то это, может быть, в какой-то шутливой форме или что-то серьезное, но как-то вот подчеркивать, что они самые красивые, что они самые удивительные, там, потрясающие, вот, как-то их одарить знаками внимания. Искусственно это тоже неправильно, но вот, ну, по-моему, это так естественно, вот, любить своих дочек. Вот я не понимаю, как можно их не любить, да?
И... Но мы иногда, как бы мы все любим, но иногда да. Такой фильтр стоит, как бы да. Ты вроде не нужно так вот, ну, как в американских фильмах, я тобой горжусь, да, там да. Все, да.
Да, и здесь, конечно, очень сложно.
А ей, может быть, и нужно.
Очень сложно, вот мне, например, согласиться с, Господи, прости, святителем Феофаном Затворником тем же, потому что святитель считает, что главное, что отец своим поведением, своей ролью должен демонстрировать и осуществлять это отрезвляющая строгость,
ага.
А мать согревающая снисхождение. И вот в этом, как раз, рождается гармония, когда, ну, метод кнута и пряника, да, если перефразировать более глубоко, да, отрезвляющая строгость, согревающая снисхождение. Вот. Плохо, когда это меняется совсем, угу. Когда мать холодная, там, строгая, отрезвляющая, а отец согревающий, снисходительный. Но мне кажется, что
Кто-то всё-таки согревающий все-таки должен быть
согревающий, да. Но все-таки, может быть, какие-то общие замечания действительно нам давал. Но вот у меня по-разному воспитание вот здесь с мальчиками и с девочками. Вот действительно, наверное, к мальчикам построже, а вот к девочкам потеплее. Хотя вот эта любовь, которая есть, они все равно чувствуют. Вот.
Но вы знаете, тут такое тоже возникает проблема, что вообще мы уже родители поколения, которое как бы пережило вот это, что нужно там детей критиковать, нужно отрезвляюще быть строгими. И мы пришли к выводу, что детей надо любить, а все остальное сделает остальной мир. Вот. Но тут возникает проблема, которую я тоже вижу. Да, наши девочки, они принцессы. Они, как бы, мы их, ну, посадили вот в эту, на эти троники маленькие, такие троники, одели маленькие короники. Вот, но появляется вот то, о чем мы говорим, на что мы жалуемся, вот тот самый инфантилизм, когда девочкам и мальчикам, вот, но мы сейчас говорим вот о девочках, настолько классно, уютно, тепло вот в этом детском периоде, что они не хотят выходить. Они не хотят, когда мы говорим, что там семейная жизнь — это некая жертвенность, ты все равно служишь другому человеку, да, и все равно это работа, это какие-то усилия. И вот мы начали с книги «Бытия», и ни много ни мало, но при том же грехопадении, да, после грехопадения Ева была выставлена как вообще форпост православия, да, вот Адаму, как бы, Адам ее назвал, Адам любил ее сострадательной любовью, а Ева вообще как это на, ну, на границе, она как-то предохраняет семью от змея, она принимает вот первый удар вот это вот от лукавого. Так Господь, ну, очень большая роль, да, то есть не будет ли вот такого перекоса вот в эту вот такую вот детскость, такое счастье, комфорт, когда вот нужно будет отвечать на какие-то запросы жизни у наших детей?
Да, нет, это, конечно, здесь таится опасность вот просто скатиться к такому потворству, к поглаживанию по головке, но это все-таки больше про жалость, не про сострадание, если мы говорим о том,
про жалость, ага, мы тоже с этого начали.
Да, что если все-таки мы говорим о сострадании, то вот родителям здесь проще сострадать своим детям, потому что мы видим их появление на свет. И видим, какие они приходят непосредственные, светлые. И мы можем вот полюбить, успеть полюбить вот какую-то их суть. И потом мы видим,
хорошо,
как потихонечку раскрывается в них и посеянное злое, темное семя, которое они могут нести, не является даже их личным грехом, но некая нагрузочка, которую они приносят в этот мир для того, чтобы как-то тоже с этим побороться. Те или иные, почему это очень интересно, вот откуда в том или ином ребенке вылезает тот или иной какой-то порог, страстишка, ведь, ну, как бы, понятно, что у нас воспитание в большой многодетной семье, оно, как сказать, оно просто, ну, жизнь, совместная жизнь, мы ставимся в любви, что нет, что мы этого там, этого недолюбили, этого долюбили, этого здесь перекормили, этого недокормили. Все питаются от одной, значит, семейной чаши, вот. И при этом во всех что-то такое потихонечку начинает тоже произрастать, вот эти плевелы. И вот наше сострадание заключается в том, что мы помним, видим этот свет в детях, их какую-то суть, их особенную начинку, и верим в нее. Это очень важно, когда мы подходим к подростку, возрасту, потому что плевел иногда заслоняет этот свет, и мы сами перестаем видеть солнце на небе. Да, Да, но вот чтобы избежать вот этого инфантилизма, что такое инфантилизм? Это поверхностное отношение к жизни, по сути. Когда у человека нет глубины, вот он живет какими-то эмоциями сиюминутными.
Получается,
да,
такое.
Он привык, что та или иная его потребность, в принципе, при любом раскладе удовлетворится. При любом раскладе. То есть он может ее выклинчить, вымучить, продавить. У каждого ребенка свой уровень давления на родителей. Есть такие детки, и у меня тоже такие есть, которые вот из гроба достанут, но всего добьются. Вот если мы здесь проявим твердость в том, в чем надо проявить твердость, и дадим ребенку понимание, что не все, что он хочет, будет удовлетворено. Он научит смиряться, научит терпеть и так далее. Но вот про заземление, про глубину нужно думать и в этом отношении работать. Вот, знаете, моей старшей дочери сейчас 17 лет. Я не могу сказать, что я спокоен, как будет у нее в жизни. Я понимаю, что это, конечно, область, где нужно молиться очень усердно, просить о семейном, о личном счастье. Но да, я тоже вижу какую-то, может быть, и инфантильность, и какие-то современные проблемы, которые сейчас касаются, к сожалению, душ наших детей. Но почему я отчасти спокоен? Знаете почему? Она читающий ребенок. Она читает постоянно. И у них очень хорошая учительница по литературе в колледже. Вот, еще сочинения пишут. Ну, в общем, замечательно. И вот это формирование эмоционального опыта ребенка – это очень важная тема вообще в семье. И здесь надо успеть. Вот это то, чем мы кормим в духовном смысле свое дитя. Вот мы же сейчас часто думаем о том, что такое пища, для чего она нужна, и постараемся, чтобы пища телесная, она была натуральная, здоровая, вот за это переживаем. А вот, к сожалению, нас не всегда хватает на то, чтобы заботиться вот об этом эмоциональном опыте, формировании эмоционального опыта ребенка. А ведь это, понимаете, это очень-очень важная тема, потому что, не сталкиваясь с такими, может быть, какими-то серьезными трагическими событиями жизни, не переживая их лично, можно переживать их вместе с героем и получать этот опыт, как выходить из таких ситуаций.
Книги, да?
Да, книги, фильмы. Фильмы – это просто обязательно. Это вот семейные просмотры, да. Нужно прямо иметь вот какой-то там список 100 фильмов, которые надо успеть посмотреть с детьми, наверное, может быть,
вместе
даже...
причем.
Да, вместе. Вот, и... Ну, это та тема, которой нужно посвящать время и свое внимание на ней концентрировать. Вот я за нее как бы в этом смысле спокоен, потому что нет-нет, но она наберет. Она наберет то, что необходимо. Вот, поэтому слава Богу. Но вообще женщина... Почему мы сегодня больше говорим о девочках, о будущих матерях, о женах? Все-таки женский сосуд, он более тонкий, более ранимый, чем мужской. Может быть, не во всех аспектах, но даже вот физически тело женщины устроено так, что оно серьезнее все воспринимает. Любой негатив, любую грязь, любую болезнь женское тело воспринимает серьезнее и дольше справляется с ней. Это даже физиологически известно. Вот эти циклы обновления организма, крови у женщины происходят дольше, чем у мужчин. Вот весь негатив, вся грязь, которая до брака попадает в этот немочной сосуд женский, оставляет в нем следы. Вот это нужно очень здорово помнить и понимать. Поэтому вот все вот эти вот рекомендации там бабушек, мамочек о сохранении женского здоровья, да, вот если мы сейчас о нем заговорили, это очень простые вещи, о которых сейчас современная молодежь просто не знает.
Не знают, но это действительно вот как бы связанная очень тема, да, вот
конечно.
Будущее замужества и сохранение здоровья.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что с нами и с вами священник Павел Усачев, отец семерых детей, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Продолжите, отец Павел, потому что мне кажется, что это вот важную вы тему начали, а у меня к вам еще есть вопросы.
Угу. Я тогда буквально завершу эту немножко тему про сохранение вот этого немощного, ранимого женского сосуда. Ведь давайте обратимся к традициям опять. Почему считалось, что тема очень тяжелая, не знаю, стоит ли ее поднимать, что если женщина согрешила в прелюбодеянии, то это... так даже в традиции выражалось, это являлось чем-то непреодолимым практически. Давайте вспомним, как вот на Востоке таких женщин побивали камнями. Это жестокая традиция, нечеловеческая, совершенно
негуманная. Однако Христос, как мы
да,
знаем...
Да, Христос показал нам путь, как надо прощать и как надо верить в человека. Но, тем не менее, это же не просто из жестокосердия так родилось. Это родилось из понимания того, что женщина... это сокровище на земле, через нее продолжается жизнь. Поэтому это сокровище, этот сосуд особенно нужно оберегать. Вот, то есть я вижу позитив этой жестокой традиции в том, что все-таки мотивация, я верю, была в том, что этот немощной сосуд нужно особенно хранить. Вот, потому что совсем другое было отношение, да, к сожалению, к мужским изменам, вот, хотя тоже все оставляет свои следы. Не только любовь Божия, конечно, и таинство, все это могут изгладить, выровнять.
Таинство покаяния.
Таинство покаяния.
Потому что, ну, как бы,
да,
знаете, чтобы не приводить в отчаяние многих наших радиослушателей.
Конечно, но вот опять же, нам, наверное, нужно особенно как-то вот это заложить в наших девочек такую потребность, желание, понимание, что нужно себя хранить для будущей жизни. Потому что все это подтачивает. Это все подтачивает и физическое, и душевное здоровье, равновесие. Мы знаем такие истории, когда женщина, пережившая сильный стресс, там, на следующий день оставалась вообще без волос, например. Как реагирует организм женский, как он восприимчив. И в этом, конечно, есть и большая радость и для всех окружающих, потому что женщина, она действительно готова сострадать по своей природе. Мужчине этому нужно учиться. А она вот так устроена, такая природа женская.
По природе. А вот готова ли она на самом деле?
Ну, то, что по природе, оно... Это сложно убить в женщине.
Да?
Это ну, как данность такая. Вот это то, что спит, это то, что страдает. Вот наша задача даже вот недолюбленной девочки, женщины, девушки, как-то... вот это расчистить и показать, вот, что она по природе Ева, мать всех живых. Вот это вот материнское чувство, оно, конечно, очень часто заглушено, заторможено, забито. Но вот через рождение нового человека в жизни оно, конечно, пробуждается у женщин. Мы видим, как меняются вчерашние девочки, как они удивительным образом, даже если не были укоренены в традиции, не были научены, жили поверхностно, как что-то природное, очень важное, данное Богом, просыпается в них, они меняются и становятся счастливыми женами, матерями, потом бабушками. Поэтому это милость Божия, что все-таки есть у нас то, что не забить, не убить, не продать.
Слушайте, ну, насчет родов я с вами соглашусь, потому что женщины, которые это переживали, знают какое-то чудо, знают какое-то, не знаю, очищение, какая-то новая жизнь. Вот. Но я хотела бы обратиться, отец Павел, к вашему напоследок, да, вот в четвертой четверти нашей программы, к вашему пасторскому опыту, потому что, наверное, к вам приходят молодые женщины. И от молодых современных женщин в этом мире не только женственность требуется, и не столько. Мы решительные, мы смелые, мы сильные. Вот. И есть ли у вас вот такой опыт общения с молодыми людьми, с женщинами, которые вот, которым приходится напоминать, что они, так сказать, не про это. Ну, вернее, они, к сожалению, про это, но они еще и женщины.
Ну, да, это я с вами полностью согласен. Я тоже, как священник, вижу эту проблему. Но понимаете, какая радость? Ведь те, кто приходит на исповедь, уже что-то понимает, осознает, что, наверное, что-то надо менять в жизни. Так, в общем, конечно, понятно, что конкретно сейчас невозможно говорить, и какие-то мы не можем дать сейчас, да, рецепты, которые бы подошли для всех. Но я верю, что какой бы ни был кривой путь в жизни человека, в жизни женщины, Господь все равно никогда не отступит и всегда будет напоминать о том, что все-таки ребрышко, все-таки помощница. И вот только именно в этом, именно в осознании себя помощницей и вот хранительницей, спутницей мужчины раскрывается и смысл жизни женщины. Только в этом раскрывается смысл жизни. А все остальное до времени. И карьера, и стереотипы, мужские роли, которые сейчас проповедуются женщинам, это все до времени. Да, начинает страдать по части физическое здоровье. Вот, это, конечно, тема очень-очень актуальная и злободневная, как сохранить это женское здоровье. Может быть, когда-нибудь вообще на эту тему поговорить,
да.
Позвать человека, который непосредственно занимается сохранением женского здоровья, потому что это очень важная тема, и как успеть его сохранить для взрослой семейной жизни. И... То есть я вижу, что своим священническим опытом, что да, пути Господни неисповедимы, и человек иногда идет очень в сторону или вообще скатывается до какой-то бездны, отчаяния, но есть что-то, что требует своего, требует своего узнавания и раскрытия. Вот это вот женский смысл женщины, жизни женщины в этом мире. И счастлива может быть только та женщина, которая этот смысл раскрыла в себе и нашла, что она мать, что она хранительница вот этого семейного очага, и что она не просто искусственна, она находит в этом какую-то очень серьезную свою личностную реализацию в том, что она болеет и сострадает теми болезнями, задачами, которые... с которыми сталкивается глава семьи. Вот в этом она только и находит подлинную мотивацию жизни, глубинный смысл, и, что самое удивительное, вот сейчас это самое, наверное, такое распространенное, значит, самореализация женщины, да, как найти себя, как устроить свою карьеру, как чего-то добиться в этой жизни. Ну, такая, это мужские стереотипы, мужские роли, которые женщина применяет на себя, и какой-то часть жизни она с этим идет и что-то получается, конечно. Но реализация личностная возможна только в служении, в осознании себя вот этим вот ребрышком, помощницей. Вот поэтому рано или поздно, и лучше поздно, чем никогда, но каждая женщина к этому приходит. И кривыми, и не очень кривыми, и совершенно и совершенно путями такими невероятными. Все-таки я верю, что каждая женщина находит смысл жизни и свою реализацию в этом служении, в этом сострадании. Может быть, не у всех семейный путь, но как Ева, матерь всех живых, так и каждая женщина, вот это материнство как таковое в себе рано или поздно обнаруживает.
Материнство в широком смысле этого слова. Да, не всем Господь дарует там детей. И... Но материнство, мне кажется, оно проявляется вот, вот в жизни, вот как вы скажете. Вы, наверное, лучше меня скажете.
Материнство в жизни?
Да, материнство может проявиться не только вот в собственных детях, а вообще как-то я знаю женщин, у которых нет детей, но настолько рядом с ними тепло, и настолько много людей согревается рядом.
Да, я знаю
это
такие истории.
Это так вот дословно, потому что ну, действительно
нет,
же не
ну, конечно,
всех.
Нет, эти истории замечательные есть, я знаю их. Ну, может быть, там не обязательно сейчас говорить конкретные имена, фамилии, но, тем не менее, наверное, даже какая-то есть закономерность в том, что если Господь не дал детей своих, то вот это вот, знаете, как гиперкомпенсация такое, есть понимание, понятие, там, у человека, который там глухой, лучше там развитое обоняние, то есть если нету вот прямо такого прямой реализации материнства в детях, то это материнство, оно будет реализовано иным путем. Вот, так же, как вот, я не знаю, компенсаторные такие функции организма, головного мозга, вот, очень интересно, да?
И души.
И души, да, ну, просто вот на примере того, как устроен наш мозг, вот, например, разрушены пути сообщения, там вот произошел инсульт, так, понимаете, это вот заложенная вот эта жизненная сила в нас, будут организованы иные пути, обходные, и все компенсируется. Может быть, не все, но отчасти компенсируется. Также здесь нет прямой реализации, но есть потребность природная, заложенная Богом, то, что каждая женщина Ева, каждая женщина мать. Поэтому вот это вот, это удивительно, что Господь так устраивает, что не всем дает детей. Но слава Богу, что есть пути для реализации. Вот это глубина природного заложено в нас чувство, желание служить, желание сострадать. Вот, поэтому, слава Богу, конечно, было бы здорово, поскольку мы сейчас вот говорим о детях, все-таки постараться как-то организоваться вот в нашей такой очень тяжелой сейчас суетной, рассеянной жизни. То есть мы, понятно, что очень много проблем, мы пытаемся все их реализовать, как-то закрыть какие-то черные дыры, там все успеть. Но в этом мы теряем самое главное и самое ужасное, что концентрируясь на тех или иных проблемах, мы на самом деле рассеиваемся. Это такой феномен. Мы пытаемся все успеть, но не успеваем самого главного.
Не успеваем ничего.
Это
да.
Просто взять за руки друг друга, посмотреть друг другу в глаза. Это самое главное. В этом мы, еще раз, да, в этом мы находим какую-то уверенность в этой жизни, которой не хватает нам сейчас, которая была у наших предков. Они были заземлены, укоренены, и они не имели таких вот страшных черных дыр, которые мы держим в своих руках, вот этих пресловутых смартфонах, куда уходит большая часть времени, ресурса всякого эмоционального, психического и так далее. И мы просто падаем в свою кровать в конце дня, бежим дальше по своим делам, когда еще дети наши спят, например. Вот просто остановиться, замедлить свой ход и посмотреть вокруг, взяться за руки, посмотреть глаза друг другу, сесть за один стол и вместе приготовить что-нибудь вкусненькое.
Слушайте, вот так просто, и так, мне кажется, вот на этой простой и очень такой теплой семейной ноте мы завершаем нашу программу. У меня неожиданное возникло желание, знаете, вот тот самый смартфон, который вы только что упомянули, он... Я взяла сейчас его в руки, вот, и я, поскольку мы часто смотрим на этот предмет, да, то я как бы туда помещаю как обои, да, вот эту какую-то фотографию,
да.
Вот, и я сначала попыталась одно время поместить фотографию своего мужа, который вот уже нет в этой жизни, и я поняла, что я не могу. Вот мне это... Я не могу смотреть на это. Пока, вот когда постоянно это загорается, то мне все время еще больно. Вот, потом я помещала какие-то иконы, и вот сейчас я даже могу вам показать, отец Павел, вот такая вот фотография, солнечный день, мой папа, я маленькая, мы идем, такая вот солнечная чудесная фотография.
Это ваше заземление.
Понимаете, я удивляюсь. Я недавно совсем вот попросила ребенка, потому что я постоянно ничего не понимаю в этом телефоне. Вот это вот то, с чего мы начали, вот это вот отцовство, да, вот это вот огромная роль отца, которая продолжается после его ухода из жизни. Я смотрю на эту фотографию, и я черпаю из нее какое-то свое вот вдохновение, да, свои силы. Потрясающая это удивительно. Фотография. Да, это удивительно. Спасибо вам огромное, отец Павел. Напомню, что с нами и с вами был священник Павел Усачев, отец семерых детей, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, старший священник храма архистратига Михаила при университете МВД. Я была в этом храме, он удивительный, я всем советую туда зайти. Приходите, просто даже на роспись посмотреть, может быть, еще поговорим когда-нибудь об этом. Спасибо вам огромное, отец Павел.
Спасибо большое.
С вами была Анна Леонтьева, всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.